Говорит Радио Свобода. Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14 время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Медведев дебютировал на «Большой восьмерке», о чем, разумеется, по-разному пишут сегодня все российские издания. Природный фон на экране необыкновенный, словно парящий в тумане остров, замечательный, красоты фейерверки. 8 главных мужчин мира как-то по-домашнему держат зонтики над своими дамами. Софиты не пробивают пелену плотного тумана, и оттого картинка с японского острова выглядит особенно таинственно. В утренней прессе больше атмосферных, так же, как и на экране, репортажных заметок, чем разговоров о сути переговоров. А сегодня вот уже появились первые агентские молнии. Дмитрий Медведев вышел из публичной тени. Он предлагает изменить мировую финансовую систему и проводить зерновые саммиты. Британская «Таймс» сегодня пишет, что Брауну удалось не ухудшить отношения с Медведевым, а вот лидер Ирана накануне обещал членам «восьмерки» пропасть и обвинил их в незнании жизни простых людей. Каких результатов для России и мира стоит и стоит ли вообще ждать от этого саммита? Продвинутся ли державы в диалоге о климате, финансовой и энергобезопасности? Сумеет ли Дмитрий Медведев наладить деловые и дружеские отношения со своими коллегами-президентами? Чего ждут от саммита эксперты? Сегодня обо всем об этом мы будем разговаривать с главным редактором журнала «Россия в глобальной политике» Федором Лукьяновым. Здравствуйте, Федор.
Здравствуйте.
И вам, уважаемые слушатели, мы задаем простой вопрос, как вы оцениваете дебют Медведева, потому что ну, это то зримое, что во всяком случае можно хоть как-то увидеть и прочесть про то, как это выглядело. СМС-сообщение можно посылать на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru. Телефон прямого эфира будет включен сразу же после новостей на Радио Свобода во второй половине часа. Давайте сначала, Федь, вообще о саммите. У меня, вот я говорю, сегодня утром создалось такое ощущение, что все это, конечно, очень нарядно и зрелищно, но как-то напоминает скорее демонстрацию спектакля для мира, чем важные, там, я не знаю, очень серьезные, иногда, может быть, тайные, а иногда, может быть, и даже такие жесткие переговоры. Вот этого всего как-то вообще не наблюдается. Это только впечатление или действительно саммит это скорее зрелище?
Это, безусловно, зрелище. Я осмелюсь вас сразу поправить. Главных мужчин мира 7. Восьмая – это главная женщина Ангела Меркель.
Ну, в общем, нынче женщина.
Ну, она такая женщина, которая еще и мужчинам даст 100 очков. Что касается содержательной части, в какой-то момент, вот я затрудняюсь сходу определить, в какой, случилось ли это в 90-е годы или уже все-таки в нынешнем десятилетии, но «восьмерка» как бы переродилась. Потому что когда все это затевалось в 1975 году президентом Франции Жискар д'Эстеном и канцлером Германии Гельмутом Шмидтом, данное мероприятие носило предельно деловой характер. В мире тогда, как и сейчас, кстати говоря, творилось много всего непонятного и очень пугающего. Энергетический кризис, финансовый кризис, менялась вся система, арабское нефтяное эмбарго, там крушение или распад Бреттон-Вудской системы финансовой. И вот лидеры крупнейших экономик решили собираться, чтобы неформально обсуждать, как на это реагировать. И в таком виде оно существовало, ну, можно сказать, до того момента, как появилась на арене России. И Россия стала сначала приставным стулом, а потом и полноценным креслом в этой группе. Сейчас у меня такое ощущение, что это полностью утратило содержание, зато приобрело очень такой сакральный смысл. То есть вот эти участники, вот эти 7 мужчин и одна женщина, они изо всех сил пытаются демонстрировать всему миру, что они этим миром, в общем-то, как-то управляют. А в реальности на это совсем не похоже. Если даже пытаться вернуться к формату изначальному, а сейчас это очень было бы неплохо, учитывая то, что происходит в мире на мировых рынках разного рода, то, конечно, без Китая обсуждать это довольно странно уже теперь.
Ну да, то есть если вот все, что вы говорите, применительно к тому, как это создавалось, то ровно сейчас такое время, конечно, когда следовало бы всерьез, может быть, без камер, без вот этой всей красоты с островами, там-тамами и фейерверками, серьезно разговаривать.
Безусловно. И разговаривать, может быть, даже в еще более неформальном круге, я имею в виду не антураж, а все-таки сейчас это стало вот заседание такое, вот заседание сякое, вот про Африку, вот про еду, вот про климат. И потом отчитываются как бы о том, чего добились или чего не добились. А раньше этого ничего не было. Раньше были просто собрались, поговорили, потом что-то рассказали, а в принципе не для этого. Собирались, чтобы рассказывать. Так что мне кажется, что как и все институты мирового управления, восьмерка или там группа индустриально развитых держав переживает кризис. Сможет ли она этот кризис преодолеть за счет, например, расширения, как сейчас все говорят?
Но они не хотят, как вот сегодня стало понятно.
Вы понимаете, какой парадокс? Да, во-первых, никто не хочет. Ну, что там говорить? Все-таки чем больше избранный круг, тем меньше ценность каждого. С другой стороны, даже когда Россия, допустим, говорит о том, что надо расширять. Замечательно, это правильно. И все говорят, ну, конечно, в первую очередь Китай. Но Китай, между прочим, сам ни разу, никогда в жизни не говорил о том, что он этого хочет. Ему это не нужно. То есть они там ломают копья, приглашая Китай, не приглашая Китай. Допустим, они договорились с Китаем пригласить, а Китай говорит, спасибо большое, мы как-нибудь без вас. То есть есть такая ситуация, мне кажется, что все пытаются что-то изобразить, но не все удается.
Ну и хорошо, и в этой ситуации перспектива, они по-прежнему будут собираться для того, чтобы выйти к журналистам и постоять перед камерами и через год, и через два, и через три, или жизнь неизбежно вынудит какую-то новую конфигурацию всего этого создать, не знаю, может быть, не с Китаем, может быть, четыре страны, там, две плюс три, там, пять плюс одна, не знаю что.
Ну, жизнь вообще к этому толкает изо всех сил. Очень любопытно. Я не поленился. Вчера нашел документы саммита 8-летней давности на Окинаве, где такую же премьеру демонстрировал Владимир Владимирович Путин. Первый его визит. И это очень интересно, потому что 2000 год. Значит, примерно вспоминаем, что это было. Еще нету 11 сентября, еще нету там Ирака и всего прочего, всех прочих радостей. А в заключительной декларации этого саммита говорится о проблеме генома человека, о проблеме информационного общества, как его, так сказать, усовершенствовать на благо граждан, о проблеме болезней. Полстранички про политические вопросы. Терроризм, ну да, есть проблема, надо обязательно противодействовать. Конфликт региональный, буквально по короткому абзацу, там Корея, Ближний Восток, то все. То есть ощущение такое, что вот собрались люди, ну, понятно, что Россия тогда была совсем на приставном стуле, там, полтора года после дефолта, совсем не тот статус. Собрались люди, у которых жизнь удалась. Вот как бы политические вопросы в мире решены, и мы займемся серьезно, геномом займемся. Сейчас довольно странно это видеть, потому что мы знаем, что последовало за этим и в какую, во что превратилась вся мировая система, политическая прежде всего. И поэтому, конечно, жизнь толкает изо всех сил к тому, чтобы искать новые форматы, но мышление пока, по-моему, не догоняет.
Мы прервемся на короткое объявление на Радио Свобода.
«Грани времени». Публицистическая программа Владимира Карамурзы. Не все люди мыслят одинаково. Есть разные точки зрения. Вы вправе согласиться или поспорить. Звоните в прямой эфир, присылайте смс и сообщения на пейджер. Каждый будний день в 23 часа, время московское. Повторы в 5 и 10 утра. Слушайте Радио Свобода.
Час пресса на Радио Свобода. Мы обсуждаем то, как проходит восьмерка в Японии, как выглядит там Россия, как дебютировал Дмитрий Медведев, и можно ли говорить о том, что необходимо переформатировать всю эту систему, и действительно существует кризис в управлении миром, политический и экономический в этом смысле. Федор Лукьянов сегодня со мной в студии, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике», и мы вам задали вопрос, как вы оцениваете дебют Медведева на восьмерке. Ну, вот если вы говорите о том, что действительно жизнь заставляет, а люди не... понятно, все равно при всем том, что они большими должностями все обеспечены, тем не менее, с мозгами не всегда все хорошо, и у людей, которые, может быть, и меньше ответственностью обладают. Но вот что должно их подвигнуть, по-вашему, к тому, чтобы это, наконец, как-то случилось, и над глобальными проблемами человечества задумались всерьез? Что? Какой-то кризис очередной, какой-нибудь очередной кошмар, какой-нибудь 11 сентября, экономический ужас или что?
Ну, 11 сентября, как мы увидели уже однажды, подвигает не к этому. 11 сентября и катастрофы такого рода подвигают к реакциям далеко не всегда рациональным, к сожалению. Я думаю, что если пытаться вернуться к формату восьмерки, или там изначально пятерки, шестерки, как это было задумано 30 с лишним лет назад, то это, конечно, экономика. То есть вот то, что сейчас, в общем, никто не понимает, что происходит на глобальных финансовых рынках, организация, которая как бы создана для того, чтобы этими рынками управлять или, по крайней мере, оценивать и понимать, что там происходит, Международный валютный фонд, находится в глубочайшем кризисе и просто борется за выживание в буквальном смысле, потому что у них денег нет. И вот необходимость осмысления этого, а в общем нет оснований полагать, что что-то улучшится вот в обозримом будущем. Американская экономика очень в специфическом положении находится. Разговоры, там то, что вот Медведев говорит и в Японии, и до этого он говорил про региональную там валюту или резервную валюту. Это, конечно, замечательно, но все равно никто не понимает, что вот, какая должна быть рамка вот в головах, которая установит, а что надо делать. Если нужна новая резервная валюта, и все это поймут, ну тогда да. А если одни говорят, что нужна резервная валюта, другие, что нужна не резервная, а надо укреплять старую, а третья, что вообще ничего не надо. И вот сейчас, по-моему, именно эта ситуация. Никто просто не понимает, а в каком направлении все развивается. Потому что мир правил, мы не будем оценивать, какие это были правила. Но это были правила довольно жесткие. То есть период там, с 46-го по 80-91 год, он ушел. И вместе с ним ушли правила, это совершенно очевидно. Причем все, начиная от ООНовских и заканчивая вот тем, что происходит в той же самой восьмерке. А новых правил еще не появилось. И вот когда они появятся, и появятся ли... То есть появятся, конечно, но когда и в результате чего, совершенно непонятно. Не хочется никого пугать, но вообще говоря, в истории новая система правил всегда появлялась бы за большими войнами. Вот холодная война была уникальна тем, что она закончилась мирно. И вот сейчас мы проходим удивительное испытание. Вот можно новые правила
без войны?
Или это таки невозможно? Мировая война это не обязательно, конечно, но в глобальном мире это достаточно серия региональных войн. Уже будет очень себе приятно. Так что пока осознание вот этой, на самом деле, очень большой опасности, на мой взгляд, у мировых лидеров нет.
Ну, а как на этом фоне, по-вашему, смотрится Россия и как вам кажется, дебютировал Медведев?
Ну, Россия пока по-прежнему еще сравнивается с предыдущим. На фоне предыдущего тут очень выигрышное сравнение, конечно. Опять же, если вспомнить 2000 год, что там Россия делала на этой Окинаве? Путин. Ну, Путин приехал с подарком, потому что он прилетел практически из Пхеньяна, где он поручкался с Ким Чен Иром и доложил остальным лидерам, как живет крепость социализма. Что тогда было воспринято с большим энтузиазмом, потому что все надеялись, что за этим последует какое-то развитие. Развитие, надо сказать, и последовало, правда, без России уже, как бы уже там Китай включился и так далее. И вторая тема, которую, в общем, Путину пришлось там обсуждать, это тема долгов, потому что Россия была в долгах, как в шелках. Сейчас об этом, в общем, как-то даже смешно вспоминать. Поэтому, конечно, роль России существенно выросла. Тот факт, что Медведев выступает как полноправный участник этих разговоров, предлагая, скажем, вот это зерновой саммит, который он предложил, ну, это, я думаю, совершенно правильно, потому что с продовольствием творится что-то непонятное. И почему не обсуждать и эту сферу, если обсуждается там энергетика, финансы и так далее. Сам Медведев, я бы сказал, что ведет он себя вполне грамотно и...
И ему нравится.
Он не производит впечатление новичка там или зажатого человека, это, в общем, приятно. Ну, а что касается содержательной стороны, то, как мне кажется, ну, каков формат мероприятия, таково и содержание каждого из участников.
Ну, вот все, что я сегодня посмотрела в прессе, создается такое ощущение, что журналисты как-то не находят красок для того, вот как Медведев общается со своими партнерами, потому что про Путина как-то брутальнее, ярче, зажигательнее писали. И, может быть, именно поэтому, я в данном случае не настаиваю, может быть, именно поэтому создавалось ощущение, что к Путину более искренне относятся его партнеры по восьмерке с какой-то таким дружелюбием или даже такой некоторой веселостью. Вот здесь этого всего нет. Может быть, это эффект возраста, а может быть, это вот журналисты просто не описывают. Или все-таки есть это вот некоторое присматривание к нему, потому что очень прохладная, хотя и с комплиментами, бушевская «умный парень». Это не то, что я заглянул в душу, да, или в глаза, как было раньше.
Ну, Буш мастер художественного слова. Умный парень, это хорошая оценка. Я думаю, что, конечно, по стилю и по характеру Медведев радикально отличается от Путина. Путин был в своем роде очень ярким международным деятелем. Насчет искренности...
Ну, опять, я понимаю, что про политику такого рода бессмысленно говорить.
К семи мужчинам и женщине данным это неприложимо в принципе. Мне кажется, что Путин с одной стороны привлекал к себе внимание, с другой стороны его поведение как бы слегка программировало партнеров на интерес и неприятие, потому что... интерес и уважение, кстати говоря, я неоднократно сталкивался, совершенно люди, не склонные восхищаться Россией и общавшиеся с Путиным из высокопоставленных западных лидеров, говорили, что Путин очень сильный политик.
Ну, у него талант общения, конечно, да. Он к этому приучен и способен.
Но при этом то, что он говорил, то, как он говорил, оно как бы провоцировало, естественно, на некое сопротивление. Там хорошо это было, плохо, преодолевал он какую-то стену равнодушия, которая была или нет, это отдельная уже дискуссия. Я думаю, что вообще эпоха Путина с точки зрения вот внешней политики, это еще предстоит ее оценивать, потому что сейчас либо восторги, либо хула такая яростная, и то, и другое, безусловно, несправедливо. Я думаю, что еще наступит время, когда мы поймем реально, чего он добился, чего не добился. Что касается Медведева, то здесь интересный, мне кажется, психологический аспект, что он говорит то же самое. Он говорит абсолютно то же самое, что Путин. Говорит он это очень доброжелательно, вежливо, с улыбкой, и не отступая ни на шаг от позиции. В определенном смысле это производит большее впечатление на серьезных западных политиков, потому что, когда Путин в своем стиле то ли выходил из себя, то ли изображал, что он выходит из себя, у них часто было ощущение, ну ладно, сейчас он успокоится, вот тогда мы с ним поговорим по делу. А здесь как бы не скажешь, вот человек очень доброжелателен,
он в их формате.
Вот именно, да, он в их формате. Он говорит, говорит абсолютно по-европейски. Европейцы тоже говорят спокойно, доброжелательно, при этом, если вдуматься, то они тебя посылают известно куда. Так что я думаю, что для общения и для решения вопросов Медведев им, конечно, гораздо более удобен. Не в смысле того, что он будет делать то, что они хотят, а то, что они лучше понимают его, и будет более предметный разговор.
Но вот, например, это вот такая странная история. Я смотрела тоже, как про Брауна, например, писали. Но такое ощущение, что эта 20-минутка ни для кого из них не закончилась там победой. Один не испортил отношения, другой тоже их не испортил. Хотя все вопросы малоприятные от Литвиненко до Британского совета и BP были заданы. И, в общем, можно было ожидать каких-то таких раздраженных реакций. Ни там, все тихо. С Бушем про Прой, про Грузию поговорили? тоже вроде как все тихо. Про энергоносители с Меркель. Вот про Саркози не ясно, о чем говорили, но, видимо, тоже про энергоносители. Это я так из прессы выцепляю. Но как вам кажется, вот их такой партнерский диалог продвинет Россию к решению каких-то своих очень важных задач, в том числе энергетическому, в том числе связанному с вот этой оттепелью, не оттепелью, которую уже теперь тоже все в кавычки берут, с этим общим ощущением на Западе? Или нет, нет такой задачи?
Задача, я думаю, есть, потому что задача вообще, если брать так вот обобщенно внешней политики Медведева, это попытаться извлечь практические дивиденды из того статуса, которого добился Путин. Путин обеспечил России другой статус. Это объективно. Но и что? Что с ним делать? Так сказать, самоутверждаться дальше можно, но только тогда, во-первых, никаких практических выгод от этого не будет, во-вторых, можно добиться прямо противоположного. То есть, так сказать, трудно консолидировать Запад, но если очень постараться, то можно. А Медведев... может, в отличие от Путина, мне кажется, может обсуждать очень конкретные вещи. Путин тоже мог, но просто у него задача была все-таки пробить эту стену. А захотят ли они с ним обсуждать эти вещи, это уже вопрос несколько другой. Думаю, что рано или поздно захотят, но не обязательно, что прямо сейчас.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». Мы продолжим сразу после выпуска новостей. И напоминаю вам, что в программе «Время гостей» 8 июля выступит главный редактор журнала «Мировая экономика и международные отношения», член научного совета Московского центра Карнеги Андрей Рябов. Ведет передачу Михаил Соколов. Повтор в 4 и в 11 часов утра 9 июля.
Радио «Свобода». Новости.
В Москве 13:30. Коротко о главных событиях. В Ленинском районе Грозного идет спецоперация по задержанию группы боевиков, укрывшихся в пятиэтажном жилом доме. Район оцеплен. В перестрелке, по данным корреспондента «Радио «Свобода», убиты 3 маджахеда. До этого сообщалось о перестрелке в Веденском районе Чечни. В ходе боя в окрестностях села Эшелхатой были ранены 2 военнослужащих. Абхазия не намерена размещать на своей территории международные полицейские силы, заявил глава самопровозглашенной республики Сергей Багапш. По его словам, в Абхазии останутся российские миротворцы, которые эффективно выполняют свою миссию. В городе Баксан в Кабардино-Балкарии этой ночью было совершено нападение на пост дорожно-патрульной службы. Убиты 3 сотрудника милиции. Нападавшие скрылись, ведутся их поиски. Убийство Александра Литвиненко могло быть совершено при поддержке российских властей, не исключил в интервью BBC источник в британских спецслужбах, имя которого не называется. Глава правительства Пакистана Юсуф Раза Гилани заявил, что его страна не имеет отношения ко вчерашнему взрыву у посольства Индии в Кабуле. Жертвами взрыва стали более 40 человек. В Японии продолжается саммит «Большой восьмерки». Главная тема сегодняшних переговоров – глобальное изменение климата. Лидеры 8 стран пришли к мнению, что к 2050 году необходимо снизить выброс углекислого газа в атмосферу по меньшей мере наполовину. Госсекретарь США Кондолиза Райс сегодня прибывает в Прагу для подписания договора о размещении в Чехии американской радарной установки. Затем этот документ должен ратифицировать чешский парламент. Очередной раунд переговоров о ядерной программе Северной Кореи начнется в четверг в Пекине, сообщил представитель делегации Южной Кореи. Вы слышали краткий выпуск новостей на волнах Радио Свобода.
Час прессы на Радио Свобода ежедневно по будням с 13 до 14. Время московское. У микрофона Анна Качкаева. Здравствуйте. Мы продолжаем разговаривать о саммите «Восьмерки», о том, как выглядит на нем Россия, вообще что-нибудь ждать от него или не ждать, и миру, и стране, как выглядит Медведев, и как будет проходить этот диалог между сильными мира сего, насколько удастся Дмитрию Медведеву конвертировать все то, что сделал для статуса страны Владимир Путин. Вам мы задали вопрос простой. Как вы оцениваете дебют Медведева на «Восьмерке»? СМС-сообщение посылайте на номер +7 903 743 2801, пейджер в Москве 96143, электронная почта mail@radio-svoboda.ru, телефон прямого эфира 8 800 220 22 12, он бесплатный для жителей всех регионов России. Пишите и звоните. Еще раз напоминаю, что в студии со мной главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов. Ну вот давайте я вам прочту, что пишут наши слушатели по этому поводу. Надеюсь, что эти капиталистические хищники его не съедят. Это у нас такой радиодиссидент. Если разделить золотой миллиард на что непонятно, а на миллионы человек, и если туда включить Китай и Индию, миллиард-то не резиновый. Кого-то надо все равно исключать из этого миллиарда. Кого? Между прочим, любопытный вопрос. Кого из золотого миллиарда исключить? Главное, что он поехал на саммит один, а Митеран ездил вместе с премьером. Значит ли это, что идея национального лидера похоронена, Олег? Митеран ездил разве с премьером? Бывало такое, что кто-то ездил с премьерами?
Я не помню, но, в принципе, это может быть, да? Собственно, неформальный саммит. Почему бы не съездить?
Угу. А к России на «Восьмерке» относятся как к обезьянке. Стараются не нервировать и не провоцировать. Ну, а почему обезьяна, между прочим, вполне соображающее животное? Проблема «Восьмерки» в том, что она создавалась как западный, американский и европейский между собойчик. В настоящую «Восьмерку» должны войти главные страны каждого континента. От Западной Европы – Германия, от Восточной России, от Северной Америки – США, от Южной Бразилии, от Африки – ЮАР и так далее. Только такой орган реально сможет что-то решить.
Вот мне очень нравится, что Западная Европа – Германия, а Франция прям вот на ура это воспримет, конечно же.
Да, нет, видимо, механизма, то есть, я не знаю, вот этих правил, вот этой вот репрезентативности, как это вообще выбрать и кто это выберет.
Это то же самое, как бесконечная дискуссия о расширении состава Совета Безопасности ООН.
А разве другого места не могли найти для встречи «Восьмерки»? Обязательно демонстрировать территориальные претензии Японии и России? Ну, где бы вы ни оказались, я думаю, везде бы какие-нибудь претензии к кому-нибудь
бы
предъявили.
Всегда что-нибудь было бы, да.
А Медведев выглядит бледно и невнятно. Отсюда поучительный тон Буша в ответ на поздравление с днем рождения. Александр. Ну, вот Федору так не показалось. Так, а вот, наоборот, господин Добрый пишет: Медведев выглядит неплохо, особенно подкупает его глаза.
Ух ты. Да. Вот Буш в тот раз Путину-то заглядывал в глаза, а Медведеву не заглянул, а вот слушатель заглянул и увидел.
Конечно, они там ничего не решат. Западным демократическим политикам важно понравиться на выборах, а западному обывателю нравится, когда его ничем не принуждают жертвовать. Остальной мир, Африка, все это прочее дело десятое. Собственный зад Западу всегда дороже. Товарищ Сталин по саммитам не мотался, вместо него мотался Молотов. Но чье слово было озвучено, всегда было ясно. И чьи мысли озвучивал в Японии Медведев? Свои или лидера? Спрашивает вас Александр. Ну, у вас есть какой-нибудь ответ на этот счет? Ну, собственно, вы уже ответили.
У них общие мысли, да. В этом смысле все совпадает.
Ага. Ну, давайте тогда послушаем. Дмитрий из Москвы, вы в эфире, здравствуйте.
Здравствуйте. Вот мне кажется, такое отличие, что Путин, он пытался Россию там позиционировать как центр силы такого советского типа, да, какую-то одиночку, да, а Медведев хочет как бы войти в эту как бы стаю и позиционировать Россию как центр силы внутри западного мира, хотя, по-моему, Россия ни то, ни другое.
Вопрос, а вы просто высказали мнение,
да,
вопроса
правда.
Нет. Хорошо. Михаил Андреевич, мы вас слушаем, здравствуйте.
Скажите, пожалуйста, сейчас английская разведка объявила Россию врагом номер 3. И вот, значит, вполне объективно, что Медведев будет дистанцироваться от Путина, вот, от своего крестного отца. И здесь какие-то личные факторы, например, как его родители влияют. А у меня такой вопрос. Какова роль вообще вот малой медведицы, то есть жены Медведева?
Не поняла.
Ну, в общем, семейная жизнь интересует. Вот. Особенно, как это связано с английской разведкой.
Разведкой, да, не очень
ясно. Насколько я понимаю, не связано.
Никак. Не связано. Да. А судя по фотографиям и по тем репортажам, которые мы видели, с семейной жизнью Дмитрия Анатольевича все в порядке. Вполне эффектная блондинка,
да.
Хорошо держится на публике.
И мне кажется, что она будет весьма активной первой леди.
Да,
вполне
и она
духе,
не тушуется, и
да,
рядом.
В духе некоторых образцов нашей не очень давней истории.
Да, которые мы не очень любили, но...
Потом полюбили зато.
А, кстати, вот про британскую разведку. Это вот к разговору. Вроде бы вчера все не попортили друг другу нервы, я имею в виду Брауна и Медведева. И вроде бы не испортили отношения. А сегодня Лондон просто по полной программе ушатом таким. От Литвиненко опять до этих 30 товарищей, которые... Это вот что? Браун таким образом демонстрирует, что... Оно, конечно, разговор разговорами, а врозь.
Ой, вы знаете, вот это очень тяжелая тема, потому что я всегда все-таки исходил из того, что в западных странах, особенно в Великобритании, свобода слова – вещь абсолютно неприкасаемая, и они всегда этим гордятся. В то же самое время, когда я слышу очередное топ-ньюс, что источник из спецслужб сообщил, что государство российское причастно к убийству Литвиненко, и это начинает везде ходить со ссылкой на источник спецслужб, который никто в глаза не видел, не слышал. Вот это меня каждый раз очень настораживает, тем более, что, на мой взгляд, при том, что история Литвиненко, вокруг Литвиненко, она изначально грязная, отвратительная со всех сторон, я абсолютно не в восторге от того, как российская сторона себя вела и ведет в этом. Но в то же самое время, когда я вспоминаю, как это все подавалось в британской прессе вот в разгар скандала, сколько там писалось всякого мусора, который потом просто отпадал, о нем забывали. Какие-то там киллеры с тремя паспортами, прилетевшие вот тогда-то, значит, в этот самый, в аэропорт Хитроу, а потом бесследно исчезшие. У меня сразу возникают какие-то нехорошие мысли, во-первых, о профессионализме британских газет, во-вторых, о том, вот связано это с политическими событиями, не связано. Как-то вот когда начинаются кампании волнами, сразу возникают подозрения. Я не исключаю, что это просто отражение. Вот есть информационный повод, когда встречается Браун с Медведевым, все-таки все ждут, и вот все начинают кто как может, значит, это освещать. А поскольку атмосфера общая плохая в отношениях, то, естественно, вылезает наверх все то, что подтверждает эту атмосферу.
А как вы относитесь к предложению наших известных правозащитников Буковского и Боннар к лидерам? Они обратились к лидерам восьмерки об исключении России. Может быть, это вот к ответу на вопрос нашего слушателя, кого из этого там миллиарда исключать?
Ну, это предложение не имеет никакого отношения к восьмерке, на мой взгляд, потому что, во-первых, как нет механизма, формального механизма приема, да, также и нет формального механизма исключения, во-первых. Во-вторых, ну, надо все-таки понимать, что вот на восьмерке собираются не для того, чтобы разбирать персональные дела кого-либо из участников. Просто по определению, если ты туда приехал, значит, ты часть вот этой вот мировой
часть
элиты.
Часть истеблишмента.
Да.
И ты соглашаешься, хочешь или
ты
нет.
Ты соглашаешься, а другие соглашаются, что ты часть. И при этом приехал, ага, вот ты приехал, сейчас мы тебе все скажем. Так не бывает. И этого нет, не было и не будет никогда. Что касается претензий остальных стран к России по разным вопросам демократии и так далее... Ну, боюсь, что если и был когда-то, несколько лет назад, шанс, что они эти претензии будут высказывать, то сейчас не та ситуация в мире, когда вообще это занимает умы мировых лидеров.
Потому что, как я понимаю, два европейских лидера в разговоре с Медведевым главным образом говорили об энергоносителях.
Европейский лидер об энергоносителях, Буш, безусловно, у него голова болит сейчас по Ирану прежде всего.
Не, он и Грузию еще упомянул.
Да, ну, Грузия, безусловно. Но это уже другое, это обсуждение конкретно геополитических или геоэкономических проблем. И вот их, безусловно, будут обсуждать. А вот эпоха, когда грозили России какими-то карами за неправильный режим, мне кажется, она начинает уходить. И даже если господин Маккейн с известными призывами станет президентом, как только он станет президентом, у него повестка дня совершенно изменится.
И это потому, что у России поменялся статус благодаря Владимиру Путину, ее новой экономической ситуации, или этому еще и изменение мировой конъюнктуры
способствует? И то, и другое. Статус России во многом изменился, потому что изменилась мировая конъюнктура. Не только нефтегазовая, конечно, а вообще вот эта вот зыбкость, непонятность и, прямо скажем, очевидные провалы политики и Соединенных Штатов, и неудачи Евросоюза, все это способствовало усилению России, объективно совершенно. Поэтому сейчас, как верно заметил кто-то, своя, значит, задница важнее всем, своя задница для крупных держав важнее, чем состояние свободы слова в России, безусловно.
И это означает, что вот это вот, когда мы иронизируем над лозунгом «Россия встает с колен», в этой, может быть, некоторой патетичности фразы много пафоса, но, по сути, для мира она действительно приобретает вот некий такой фактор и влияние, и амбиций и некого еще одного центра силы? Или это пока тоже из разряда зрелища пиаровских акций?
Нет, это уже не зрелище, это уже фактор. Я бы насчет центра силы поостерегся. Центр силы сегодня мы не являемся, и совершенно не факт, что будем им являться в перспективе. Потому что...
А мы хотим?
Мы-то хотим, конечно, но есть объективные показатели, прежде всего, человеческий капитал, который не способствует этому. Но то, что, опять же, возвращаясь, если к началу Путина, тогда Россию можно было, ну, в общем, игнорировать. В общем, игнорировать. А сейчас игнорировать нельзя. Не получается никак.
Давайте тогда послушаем еще Александра из Москвы. Здравствуйте.
Здравствуйте. У меня два вопроса об Англии. Только я хочу сначала заметить, что Россия остается центром силы до тех пор, пока в состоянии одним нажатием кнопки отправить весь Запад к чертовой матери. Это такое замечание. А вопросы у меня об Англии такие. Первое. Вот у нас, у нашей элиты какое-то устаревшее представление об Англии. Вот. Англия давно уже не владычица морей, над ее колониями по всему миру давно уже не заходит солнце. Сейчас это мелочь, ну что-то вроде Швеции, ну может быть чуть-чуть позначительнее. Все ее значение уже полвека только в том, что она хвостом ходит за своей бывшей колонией. Так зачем перед ней политесы разводить? Это первый вопрос. И второй вопрос. Вот. Англия, она уже не раз становилась жертвой своей подлой политики. Она много десятилетий укрывала мусульманских террористов, получила взрывы за это в Лондоне. Но вот из России тоже террористов в свое время укрывало. В начале 20 века эти самые террористы, но вот, когда их попытались по какому-то делу привлечь к суду, они стали стрелять, взорвали бомбы, положили десяток английских полисменов, чего сроду не бывало. Вся Англия была в шоке. Как вы думаете, со всеми этими Березовскими, которых она сейчас укрывает, того же самого не получится?
Ну, с Березовским, думаю, не получится. Как-то мелковато, по-моему, для того, чтобы террор навести на всю Великобританию. Конечно, что там говорить. Великобритания в 2008 году и каком-нибудь даже там 53-м, это страны разного калибра. При этом она остается влиятельной европейской страной. Влияние ее основывается на разных факторах, в том числе и на том, что слушатель назвал, что она ходит хвостом за бывшей колонией. Да, действительно, но вот это вот близок к Соединенным Штатам в европейской политике Англия иногда играет очень существенную роль. Политесы разводить, думаю, что специально ни перед кем не надо. С другой стороны, вести себя осмотрительно и не провоцировать скандалы и конфликты там, где этого не нужно, это касается не только Англии, это и Швеции касается упомянутой столь пренебрежительно, и любой другой страны, поскольку мы видели совсем недавно, что такова уж сейчас европейская политика, что одна маленькая страна может вставить палку в колесо истории, и все, и никуда эта история европейская не катится, пока палку эту не вынут. Это не означает, что мы должны перед всеми заискивать, безусловно. Но оптимизировать конфликты, на мой взгляд, необходимо. И мне кажется, что Медведев ровно этим и займется. Там, где можно избежать, там нужно. Там, где вопрос носит принципиальный характер, ну, тут уж, конечно, никуда не денешься.
А где у нас сейчас принципиальный характер, где мы вот явно ни пяди не уступим?
Ну, это список длинный, конечно. Я думаю, что из самых крупных, это, конечно, там можно по-разному оценивать, но вопрос Украины в НАТО для России носит абсолютно принципиальный характер. И это не изменится, даже если президентом России станет Анатолий Борисович Чубайс.
А ситуация с Грузией? Ведь Россия все равно, я думаю, не признает Абхазию. Вот эта вот зависшая история между миром и войной, в общем, такой неприятный. Вот там что? И что, как вам кажется?
Ну, если ранжировать по степени принципиальности, то это меньшая принципиальность, конечно. Более того, я думаю, что даже если бы Грузия вступила в НАТО, в конце концов, для России это было бы неприятно, но не смертельно. Тем более, что вот в НАТО она, наверное, вступит уже все-таки, если вступит, то без Абхазии. Потому что тут довольно четкая увязка, что если мы готовы сохранять вот этот вот странный статус-кво, тем более, что фактическая интеграция Абхазии в Россию происходит. Но если этот статус-кво нарушается в пользу НАТО, тогда, соответственно, вот я не исключаю, что мы и признаем
Абхазию. Но это означает, что Россия теряет Грузию в этом смысле навсегда, английский второй после грузинского и...
Ну, это и сейчас в значительной степени уже произошло. Да, молодое уже, да, поколение по-русски говорит очень плохо, если говорит. Насчет навсегда я бы не стал, так сказать...
В глобальной политике вообще никогда нельзя говорить навсегда.
Ну да, потому что вот после распада французской колониальной империи, и особенности от отделения Алжира, ведь все эти страны, североафриканские в частности, они все выбрали другой путь, там Советский Союз подсуетился, естественно, помог и так далее. И казалось, что вот они все от Франции отъезжают, тем более с Алжиром, где такая война была грязная и кровавая. А спустя вот сейчас, глядя на там, 30 лет, 40 лет назад, ну, в общем, все равно, как Франция была там главным... присутствующим фактором так и есть, и французский язык как был, так и остается. Так что я думаю, что на постсоветском пространстве выжить Россию трудно. Можно, но трудно. И, конечно, еще зависит от нашей политики, потому что кроме если кроме кнута ничего не использовать, тогда, конечно, будет проще.
Ну, хорошо, Украина. Еще есть вот где мы никогда не...
Ну, есть еще вопрос энергетики, то есть вот то, что главное камень преткновения, требование ратифицировать энергетическую хартию и к ней транзитный протокол, от чего Россия категорически отказывается, я думаю, что не будет этого делать по целому ряду причин. Европа пока на этом настаивает. Правда, я думаю, что когда уже окончательно станет понятно, что это бесперспективный путь, там как-то все-таки начнут большую гибкость проявлять. Но это вот принципиальный момент.
Во всем остальном России такое ощущение, что, опять же, если это круг такой истеблишмента, то со многим должна будет соглашаться. С многими восточными вопросами, с Польшей, ВТО хотим.
Ну, насколько мы хотим в ВТО, это вопрос дискуссионный, потому что мне кажется, что как раз в ВТО мы очень хотели пару лет назад, сейчас мы хотим уже гораздо меньше.
А зачем тогда в Саркози об этом Медведев разговаривал?
Это некая инерция. Мы хотим в ВТО. Но что называется, не хотим, 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 а ну, хотим, да. Вот. Это уже немножко на анекдот похоже, потому что на каждых переговорах говорится, что каждый из партнеров, там, Буш, Саркози, кто угодно, Саудовская Аравия, поддерживают стремление России в ВТО. Между тем, сама ВТО, в общем, претерпевает всякие изменения, и дохийский раунд по свободной торговле как застрял 5 лет назад, так и все, никуда не могут продвинуться. Так что тут вот ВТО, по-моему, не входит в число того, за что Россия будет костьми ложиться.
Игорь Анатольевич из Москвы, мы вас слушаем. Здравствуйте.
Да, тут уже перешли на английскую тему, но я сначала скажу о саммите. Это, по-моему, календарное партсобрание, которое закончится тем же, чем и закончили съезды КПСС. А вот об Англии, вы знаете, есть яркий пример, который на истории футбола. 66-й год, в Лондоне чемпионат мира, то есть в Лондоне финал чемпионата мира в Англии. В полуфинале злополучный матч СССР-ФРГ, в котором наши проиграли, и там игра была на грани грубости, судья явно не справился. И вот после поражения наших во всей английской прессе сыпятся потоки хлестких выражений в адрес немцев. Наша пресса от радости все это перехватывает, цитирует. В общем, вся Англия возмущена поведением немцев, а наши невинно пострадавшие. Хотя там обе команды были виноваты. Так вот, наш судья, выдающийся Тофик Бакрамов, он это все разобрал. В чем дело? В финал вышли англичане и немцы. И надо было перед финалом немцев скомпрометировать всеми методами, чтобы показать, что вот с одной стороны выходит достойная команда, а с другой стороны выходят бандиты. Вот, то есть вот то же самое, а сейчас английская пресса что-то ведет против нас, ну то же самое, что против немцев в 66-м году, чтобы как-то нас компрометировать, вот. Что вот приезжают на саммит.
Спасибо, Игорь Анатольевич, какую вы сложную историческую аналогию.
Ну, надо сказать, что в Англии к Германии и к немцам отношение вообще специфическое. Достаточно посмотреть всякие вот эти вот камеди-шоу британского телевидения. Там один из постоянных персонажей — это какой-то тупой немец, который все время напоминает эсэсовца.
Ну, в этом есть, видимо, исторические.
Безусловно, да. Так что тут куда уж деваться.
Просто
есть
они
образы.
Живут в одном общем доме, как говорят, поэтому как-то, в общем, терпят своих, да, соседей и не обижаются. Сергей из Петербурга, вы в эфире.
Добрый день. Вы знаете, я вот просмотрел все новостные программы, которые можно было увидеть, и вот я что-то там не увидел вот этой идиотии, которая в предыдущем саммите был, в питерском, когда там полгорода убежало из этого на даче. Вот, наехали сюда.
Здесь
какие-то...
остров, Сергей.
Ну, какие-то ОМОНы там нагнали. Или это японцы, так сказать, так это хитро, так сказать, не показывают этой идиотии. Как у них там с этим обстоит?
Нет, как верно где-то заметили, вот я сегодня слышал, не помню уже где, Петербург, в общем, был исключением, потому что уже давно, с тех пор, как появилось движение антиглобалистов, стараются эти саммиты проводить где-нибудь подальше от крупных поселений. В прошлом году было в деревне Хайлигендам в Германии. Собственно говоря, после того, как, по-моему, в 2001 году было настоящее побоище в Генуе, в Италии, вот после этого стараются загнать, ну, куда-нибудь совсем далеко. Глен-Иглс в Шотландию, Кананаскис, да, в этой самой, в Канаде. А японцы, значит, на остров куда-то на берег. У нас просто в силу закрытости по-прежнему страны, конечно, возможность отсечь антиглобалистов была гораздо раньше. Поэтому мы могли это провести в крупном городе, но вот с теми издержками, о которых говорится, а другим приходится вот в глушь.
Да нет, у нас бы было прекрасно на каком-нибудь Байкале или там на Алтае, тоже бы антиглобалисты бы туда точно не добрались.
Вот будет у нас президент с Алтая, вот тогда и проведем на Алтае.
А что касается охраняли или не охраняли, и переусердствовали или не переусердствовали с ОМОНом, видимо, в меру, поскольку остров-то необходимости большой там не было, там что-то очень небольшое количество жителей, 20 или 30 тысяч, по-моему, и было в нескольких репортажах еще перед тем, как они все в Японии собрались, что люди просто сами жители сказали: так, я отсюда, пожалуй, ненадолго слиняю, потому что полицейских понагнали в два раза больше. То есть они все равно там есть, просто мне это не очень заметно, потому что не надо никого, собственно, разгонять, и не надо никакие оцепления большие, видимо, производить. И как-то они в этом Виндзоре японском, который совершенно, конечно, фантастически выглядит на этой горе, как-то уединились, как в таком готическом замке. И действительно, до них там не добраться. Похоже так. Александр Славутский, Москва. Здравствуйте.
Добрый день.
Добрый день.
Вот вы сказали, что красная черта для России, если Украина вступит в НАТО, даже если Чубайс и так далее. А вот объясните мне, а в чем вот особенность такая? Вот граница с Эстонией, Латвией, там, Калининграда вообще рядом НАТО, а тут, ну, в два раза будет длиннее граница с НАТО. А что такого? Вот, я не понимаю, объясните.
Ой, ну это отдельный очень долгий разговор. Я думаю, что тут есть и стратегические вопросы. Все-таки сравнивать Эстонию и Украину как стратегические территории невозможно. Украина очень важный, значит, часть континента, и это нельзя, ну, трудно игнорировать. Во-вторых, ну, знаете, психологию из политики никто никогда не может убрать, но представить себе, все-таки российское, русское государство родилось в Киеве, и оттуда мы идем, и представить себе, что это будет частью альянса, который справедливо или несправедливо воспринимается как недружественный.
Но Косово, вот ведь тоже история.
Ну, знаете, Косово – это история очень неприятная. Если мы будем с Косово сравнивать, то можем далеко дойти. Конечно, тут масса аспектов. Есть практические вещи, там, зависимость российского ВПК от комплектующих, причем именно стратегических ракет и так далее. В совокупности все... Плюс, конечно, вопрос, ну, принципа, что ли. Вот действительно, где линия, за которую Россия уже отступать не будет. Это можно считать старомодным мышлением, там, игра с нулевой суммой, но, к сожалению, мир сейчас такой, что сказать, что, например, Соединенные Штаты не руководствуются стратегическим подходом, я не возьмусь. А если они руководствуются, то чего удивляться, что другие тоже этим так думают.
Хорошо, Федор, последний вопрос, мы завершаем. А будет какой-нибудь результат у этой восьмерки?
Ну как, будет это декларация очередная, там все напишут подробно.
И лет через 8 мы ее будем сравнивать.
А мы сравним и поймем, ой, какие мы тогда были наивные.
Федор Лукьянов, главный редактор журнала «Россия в глобальной политике». У микрофона была Анна Качкаева. «Американский час», музыкальный «Арманах» Ратманский в Нью-Йорке, книжное обозрение Марины Ефимовой. «Пока гром не грянет», беседа об индивидуальном экологической морали, «Живое мясо», гости Ачей Джейсон Майсени, сотрудник организации «Урожай нового вида», кинообозрение с Андреем Загданским. Повтор 2 часа ночи, время московское. Всего.
Радио «Свобода» — это не только радиоэфир 24 часа в сутки, 7 дней в неделю. Политика, экономика, социальные проблемы, культура, спорт, история в информационных и аналитических программах, также на нашем веб-сайте www.svobodanews.ru. Читайте на интернет-страницах и слушайте в непрерывном синхронном вещании www.svobodanews.ru.
Говорит Радио «Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В Москве мы на УКВ 68,3 и на средних волнах 1044. В следующем часе нас можно слушать также на коротких волнах 11700, 15130, 17730 и 21530. Свободный информационный мир –